Не узнали? Не узнали. Быть такого не может. Незнакомец уже тянул руку для приветствия. Как же, бормотал я, если не ошибаюсь. Совсем растерявшись, я беспомощно озирался по сторонам. Мы встретились средь бела дня во Флоренции на переходе через улицу. Он направлялся в одну сторону, я в другую. Можно сказать, столкнулись нос к носу. Теперь он выжидал, когда я назову его имя. Я лихорадочно рылся в памяти, но безуспешно. «Насколько мне помнится», — снова начал я. Он схватил меня за руку, словно боясь, как бы я не сбежал. Его физиономия сияла от радости. Он меня узнал и вправе рассчитывать на взаимную любезность, верно? «Так что поднатужься, приятель», — читалось у него на лице, — «вспоминай». «Я Гарри», — его терпение лопнуло. «Гарри? Стадлер», — весело рявкнул он, — «хозяин мясной лавки». «О, Господи, ну, конечно же! Гарри, чтобы мне провалиться на этом месте!» Я с облегчением тряс его руку. На радостях он едва не пустился в пляс. «Ну да, он самый! За 9000 миль от дома!» «Неудивительно, что вы меня не узнали!» Я остановился в Гранд-отеле. Шик, блеск, в вестибюле паркет наборного дерева. «Поужинаем сегодня вместе?» «Бифштекс по-флорентийски. Ваш мясник плохого не посоветует, так ведь?» «Значит, договорились. В 7 вечера...» Я набрал в легкие побольше воздуха, чтобы выдохнуть решительный отказ, но «сегодня в 7!» — громыхнул он. Повернувшись на каблуках, мясник ринулся дальше и чуть было не угодил под мотороллер. Уже стоя на кромке противоположного тротуара, он выкрикнул: «Гарри Стадлер!» «Леонард Дуглас», — отозвался я, неизвестно зачем. «Как же, помню!» — махнув рукой на прощание, он растворился в толпе. «Уж я-то помню!» «Только этого не хватало», — рассуждал я сам с собой, разглядывая правую руку, изрядно намятую и только что освобожденную. «Кто же это был?» «Хозяин мясной лавки». Я представил, как он готовит к продаже бифштексы. Белый колпак-кораблик, оттеняя щеки цвета свиного окорока, чудом держится на жидких светлых волосах, а руки истязают кусок говядины. «Действительно, мой мясник!» «Ну и ну!» Я не мог успокоиться до самого вечера. Надо же так влипнуть. Зачем было соглашаться? И какого черта он навязывается? Мы ведь совершенно чужие люди, так только? С вас 5.60, спасибо, всего доброго, проклятие. Каждые полчаса я звонил в отель. У него в номере никто не снимал трубку. «Может быть, вы оставите сообщение, сэр?» «Нет, благодарю». «Слюнтяй», — ругал я себя. «Оставь сообщение, заболел». «Оставь сообщение, умер». Просидев полдня у телефона, я так и не собрался с духом. Неудивительно, что я не узнал этого горлана. Когда постоянно видишь человека за прилавком, за конторкой, за рулем, за пианино и так далее, очень сложно его узнать, если в момент встречи он не торгует, не записывает, не управляет, не исполняет, не доставляет, не обслуживает. Автомеханик без своего замасленного комбинезона, адвокат, сменивший строгий костюм на огненно-красную спортивную майку, официантка из ночного клуба, избавленная от непременного корсета и доверившая свои формы умопомрачительному бикини, все они становятся чужими, посторонними. Да еще обижаются, если их не узнаешь. Да и то сказать, все мы считаем, что куда бы ни пришли, как бы ни оделись, уж нас-то ни с кем не спутать. Рядимся в генерала МакАртура, сходим на берег в далекой стране и возвещаем: «Я вернулся». Ну, кому какое до нас дело? Взять хотя бы этого владельца мясной лавки. Где, спрашивается, его колпак? Где забрызганный кровью фартук? Где вентилятор над головой, чтобы отгонять мух? Где сверкающие ножи, острые крюки для подвески туш, крутящиеся каменные столешницы для разделки мяса, холмы розового фарша и пласты говядины с тонкими прожилками? Без этих принадлежностей он просто мститель в маске. Кроме всего прочего, за время отпуска он помолодел. Обычно так и бывает. Двухнедельное путешествие, фантастическая архитектура, изысканная кухня, редкие вина, здоровый сон и 10 лет как не бывало. И уже не хочется возвращаться назад в старость. Что до меня, я находился на самом гребне этой волны, когда стремительно накручиваешь мили, сбрасывая годы. Мы с этим мясником обрели вторую жизнь, превратились в великовозрастных юнцов и столкнулись во Флоренции, чтобы среди потока машин прокричать какую-то чушь и проверить память. «Черт тебя раздери!» Я с досадой нажимал на телефонные кнопки. 5 часов. Ни ответа, ни привета. 6. Никто не подходит. Семь. Тишина. Да что же это такое? С меня хватит! — крикнул я в окно. Тут в соборах Флоренции зазвонили колокола, обрекая меня на неизбежное. Бух! Кто-то в сердцах грохнул дверью, выходя на улицу. Это был я. Уже в 8:05 мы встретились в назначенном месте. Я подозревал, что нам кусок не полезет в горло, как истосковавшимся влюбленным, которые бросаются друг к другу после долгой разлуки. Поужинаем и разойдемся. Даже не так. Поужинаем и разбежимся в разные стороны. Читалось на наших лицах, когда мы, потоптавшись в холле, все-таки обменялись рукопожатием, вернее сказать, похвалились силой рук. Каждый жест почему-то сопровождался фальшивыми улыбками и неестественными смешками. «Леонард Дуглас!» — вырвалось у него. «Я уж думаю, где его черти носят, сукина сына?» Он покраснел и осекся. Ну, как-никак, мяснику не пристало фамильярничать с постоянными покупателями. «Пора уже», — сказал он. «Пошли, пошли». Втолкнув меня в кабину лифта, он не умолкал, пока мы не оказались под самой крышей в лучшем ресторане отеля. «Надо же, такое совпадение! Столкнулись прямо на мостовой? Кормят здесь отменно!» «Ага, приехали, выходим». Мы сели за стол. «Люблю хорошее вино». Мясник нежно разглядывал карту вин, как старую знакомую. «Вот потрясающая штука, Сент-Эмильон, урожай 70-го года. Пойдет?» «Спасибо, я, пожалуй, закажу сухой мартини с водкой». Мясник помрачнел. «Ну и от вина не откажусь», — поспешно заверил я. «Для начала я попросил официанта принести салат». Мясник опять нахмурился. «После салата и мартини», — изрек он. «Невозможно оценить букет вина, извиняюсь, конечно». «Ну что ж, я сдался без боя. Салат можно оставить на потом». Он заказал бифштег с кровью, а я хорошо прожаренный. «Прошу меня простить, но мясо долго поджаривать нельзя». «Это вам не Жанна д'Арк», — подхватил я и хохотнул. «Неплохо сказано. Что правда, то правда, это не Жанна д'Арк». Тут нам принесли вино. Когда бутылку откупорили, я быстро подставил свой бокал и тайно порадовался, что мартини подадут позже, а то и вовсе забудут. Чтобы сгладить напряжение следующей минуты, я вдохнул аромат, покрутил бокал и пригубил хваленый Сент-Эмильон. Мясник не сводил с меня взгляда, как домашний кот с малознакомого пса. Прикрыв глаза, я сделал крошечный глоток и кивнул. Малознакомый сотрапезник тоже отпил вина и кивнул. Ничья. Мы принялись разглядывать панораму вечерней Флоренции. «Хотел спросить», — начал я, тяготясь молчанием, — «вам нравится флорентийская живопись?» «Картины мне как-то не по нутру», — признался он. «Вот гулять и по сторонам глазеть — это другое дело. Какие в Италии женщины! Их бы заморозить да отправить морем в наши края!» «Хм, ну», — я прочистил горло, — «а Джотто?» «Тоску нагоняет. Уж не обессудьте. Как на мой вкус, Джотто поспешил родиться, ему бы попозже прийти в искусство. Фигуры тощие, как жерди. Мазаччо и то получше будет. А уж Рафаэль, тот всем 100 очков вперед даст. И Рубенс, конечно. Я в силу своего ремесла предпочитаю обилие плоти. Рубенс? Рубенс». Поддев вилкой пару прозрачных ломтиков салями, Гарри Стадлер отправил их в рот и мечтательно пожевал. «Рубенс, тут тебе и бюсты, и задницы, целые горы плоти, розовой, нежной. Прям сердце ёкает при виде такого богатства. Каждая женщина как перина, прыгай на нее, заройся с головой. А на кой черт нужен этот мраморный Давид? Холодный, белый, хоть бы фиговым листочком прикрылся. Нет, мне подавай сочность, свежесть, да побольше мяса, а не сухие кости. Эй, да вы ничего не едите». «Показываю». Я демонстративно сживал ненавистную салями и кружок розовой болонской колбасы, а вслед за тем проглотил бледный, словно смерть, проволоны, раздумывая о том, как бы перевести разговор на холодные, белые, сухие сыры. Бифштексы подавал сам метрдотель. Стадлеру досталось совершенно сырое мясо, впору было отправлять его на анализ крови. Передо мной водрузили бесформенный оковалок, более всего похожий на голову вождя племени, которую бросили в огонь, а потом оставили дымиться и обугливаться на моей тарелке. Мясника так и перекосило при виде этого жертвоприношения. «Боже, праведный!» — вскричал он. «С Жанной д'Арк и то лучше обошлись. Что рекомендуется с этим делать, набивать трубку или жевать?» «Вы лучше посмотрите на свою порцию», — со смехом ответил я. «Она, по-моему, еще дышит». Когда я пытался жевать свой бифштекс, он шуршал, будто ломкий осенний лист. Стадлер, как Ука Филс, прорубался сквозь живое мясо и тянул за собой каноэ. Его бифштекс напрашивался на заклание, мой — на предание земле. Смаковать такую еду не имело смысла. Очень скоро нас охватило беспокойство, потому что оба чувствовали, придется опять начинать беседу. Мы ужинали в гнетущем молчании, как старик со старухой, удерживаемые вместе только горечью забытых размолвок, причины которых тоже забылись, оставив после себя досаду и глухую злость. Чтобы хоть как-то заполнить паузы, мы просили друг друга передать масло. Потом заказывали кофе, это тоже требовало каких-то слов. Наконец, каждый из нас откинулся на спинку кресла и, глядя поверх белоснежного льняного поля, салфеток и столовых приборов, уставился на совершенно постороннего человека. Ни с того ни с сего, вспоминаю этот момент с содроганием, я услышал собственный голос. «Когда вернемся домой, надо будет непременно встретиться. Сходим куда-нибудь поужинать, вспомним эту поездку. Флоренция, солнце, живопись. Договорились?» «Да», — он опустил свой бокал. «То есть нет».
«Что-что?»
«Нет», — без обиняков повторил он. «Зачем кривить душой, Леонард? Там, дома, мы толком друг друга не знали. Да и здесь нас ничто не связывает. Просто оба поехали отдохнуть и оказались в одно и то же время в одном и том же месте. Поговорить и то не о чем, общих интересов никаких. Черт, жаль, конечно, но так и есть. Назначили эту встречу из лучших побуждений, или уж не знаю из-за чего. Каждый бродил в одиночку по чужому городу, да и сейчас каждый сам по себе, прям как в анекдоте. Двое встретились ночью на кладбище, хотели обняться и прошли друг дружку насквозь. Похоже, верно? Зря мы себя обманываем». У меня поплыло перед глазами. Зажмурившись, я чуть не поперхнулся от негодования, а потом шумно выдохнул. «Спасибо за откровенность. В жизни не встречал такого человека, как ты. Терпеть не могу откровенность и здравомыслие». Тут он зашел со смехом. «Весь день пытался тебе дозвониться из города».
«А я тебе.
Хотел отменить эту встречу».
«Я тоже».
«У тебя было занято». «А у тебя никто не отвечал».
«Ну и дела».
«С ума сойти!» Запрокинув головы, мы так хохотали, что чуть не выпали из кресел. «Вот это номер!»
«Целиком и полностью с тобой согласен», — сказал я голосом Оливера Гарди. «По такому случаю надо заказать еще шампанского».
«Официант!» Мы еле-еле сдерживали смех, пока официант наполнял наши бокалы.
«Нет, кое-что нас все-таки связывает», — сказал Гарри Стадлер.
«Интересно, что же?»
«Этот нелепый, идиотский, дурацкий, прекрасный день от полудня до вечера. Мы всю оставшуюся жизнь будем рассказывать про это знакомым. Как я предложил вместе поужинать, а ты из вежливости согласился. Как мы оба пытались отменить встречу. Как пришли в ресторан клокоча от злости, как наговорили друг другу глупостей, и как в один миг...»
Он не договорил. В глазах блеснула предательская влага, голос дрогнул. «Как в один миг все встало на свои места. Что греха таить, лед растопился из-за этих самых глупостей. И если мы вовремя отсюда уйдем, то можно будет считать, что вечер вполне удался». Я чокнулся с ним своим бокалом. Нелепость положения никуда не делась, но теперь и на меня нахлынула какая-то теплота.
«Так что, по возвращении домой никаких ужинов?»
«Ни-ни! Больше не придется вести натужные беседы ни о чем. Ну, как-нибудь перекинемся парой слов о погоде, и все. Не будем приглашать друг друга в гости. За это надо выпить. Между прочим, вечер не так уж плох. Что скажешь, старина Леонард Дуглас, мой постоянный покупатель?»
«За Гарри Стадлера», — я поднял бокал, — «куда бы ни повела его судьба.
За меня и за тебя». Мы выпили шампанского и посидели минут пять в тепле и блаженстве, как друзья детства, которые вдруг выяснили, что когда-то боготворили одну и ту же прекрасную библиотекаршу, которая прикасалась к их книгам и трепала по щеке. Но воспоминания уже рассеивались.
«Кажется, будет дождь», — сказал я, достав бумажник. Стадлер бросил на меня такой выразительный взгляд, что мне волей-неволей пришлось вернуть бумажник в карман пиджака.
«Спасибо, доброй ночи».
«Тебе спасибо», — ответил он.
«Как бы там ни было, теперь я не один». Я опустошил свой бокал, удовлетворенно вздохнул и, повинуясь какому-то порыву, взъерошил редкие волосы Стадлера, а потом стремительным шагом направился к выходу.
В дверях я обернулся. Он это заметил. И гаркнул на весь зал. «Не узнали?» Я притворно помедлил, поскреб в затылке, будто напрягая память, а потом указал на него пальцем и провозгласил: «Хозяин мясной лавки!» Он поднял бокал. «Точно, ваш мясник!» Поспешно сбежав по лестнице, я прошагал по паркету наборного дерева, слишком роскошному, чтобы попирать его ногами. На улице меня встретила гроза. Подставив лицо дождю, я сделал несколько шагов. Как ни странно, пришло мне в голову, я теперь тоже не один. Вымокший до нитки, я засмеялся, втянул голову в плечи и побежал к себе в гостиницу.